Всем привет! Июнь 2018, и вы слушаете 64-й выпуск подкаста для связистов Link Me Up. Сегодня у нас переполнился 6-й бит, так что это такой маленький бинарный юбилей. Но отмечать мы его, конечно, не будем. Перед началом анонс на подкаст грядущий. Статья про кос быть. Я над ней работаю прямо сейчас и должен признать, это действительно самая сложная тема, когда-либо затрагивающаяся в Link Me Up. Постараюсь без жести, но кажется, доступным языком все равно у меня не получится. Будете читать RFC в авторском переводе. В общем-то, я уже окончательно пришел к решению, что статья будет заключительной в серии «Сети для самых маленьких». Не зарекаюсь, что больше писать не буду вообще, но это уже точно будет происходить не под зонтиком SDSM. При этом хочу сказать, что слоты свободные еще есть. Например, про VoIP у нас статей как не было, так и нет. Нет ничего про синхронизацию на сети, про отказоустойчивость. Хотелось бы иметь какую-то заметочку про служебные протоколы, как они работают, зачем они нужны. Вот все это и другое в целом укладывается в формат SDSM. Поэтому если у кого-то есть желание разобраться в технологию полностью, растоптать ее, не оставив ни следа, ни понимания, то, как бы, поверьте мне, лучший способ это сделать – рассказать другому.
А скажи, Марат, а ранние выпуски будут исправлены под текущие реалии?
Ну, как бы я точно собирался их править, а что ты имеешь в виду именно под текущие реалии?
Не готов тебе сказать конкретно, но вспоминая количество фидбэка, которое приходит да. С тыканьем, тут уже не так, здесь не так.
Да, я точно их пересмотрю, но вот вопрос скомпилировать все это в книгу, он под большим вопросом, потому что мне не хочется создавать этот, не знаю, пятитомник, в котором все равно будет описано это все хуже, чем в отдельно взятых статьях. Вот, но старый поправлю. В общем, если кто-то захочет написать, Link Me Up с большим удовольствием примет эти статьи, опубликует со всеми полагающимися ссылками и отступлениями авторов. А если захочет сделать компания, например, то в ответ ее имя будет звучать в самой статье, в подкасте, и тысячи людей узнают, какое большое и хорошее дело она сделала для сообщества. Вот, на этом минутка рекламы SDSM закончена, и переходим к благодарностям. Саша говорит, что сегодня вещает из центра какого-то поля. Надеюсь, что все-таки не футбольного. Поэтому
нет,
скрипеть потерянными
байтами. Не футбольного, вполне определенного поля под славным городом Ульяновском. Так что если кто-то вдруг из Ульяновска нас слушает, всем привет, я сижу вот.
Идите, ищите поле.
Да, слушай, я сейчас... А, аэродром Восточный, вот. Главная стоянка Русланов всея Руси находится здесь, и я вот рядом с ними. Зачем, не скажу.
В общем, если хотелось побить Сашу или просто поговорить, то знаете, где искать.
Ну, я на самом деле завтра уже отсюда уеду, так что не успели. Ну ладно, бог с ним, с этим полем. Давайте скажем спасибо. На самом деле забавная штука. Благодаря выпуску, прошедшему выпуску про HR, который, кстати, как мы обещали, он еще не закончен. Мы еще запишем отдельное интервью с Наташей по вашим вопросам. Прям вот исключительно по ним, так сказать, целенаправленно будем отвечать на ваши всякие каверзные фи и фу, коих было много, потому что формочка для задавания вопросов еще открыта, еще чуть-чуть повисит открытой. И к людям, которые... К людям, которые решили нас поддержать, присоединился некий Денис, некий Анатолий, Серега Неваляшкин... Сам я Неваляшкин. Не Наливайкин Серега, вот. Равшан Юлдашев, Ингвар Нордвей, и Денис Новиков, и сразу две девушки. Ольга Курцер, не знаю, не уверен, как это читается. И Дарья Громова. Вот так.
Всем спасибо большое. Вот Саша и заскрипел. Поэтому мы его оставляем одного на поле. И тема сегодняшнего выпуска — это ВЦПЕ. Рассказать про них хочет Олег Бабкин. Олег, привет.
Да, привет. Я бы хотел, наверное, начать рассказ с разновидностей ЦПЕ как таковых, применяемых.
Да, только позволь, я представлю еще Дениса. И тебя тоже. Как ты сам написал, ведущий системный архитектор был интегратор, вот, а прежде занимался разработкой ВЦПЕ для нашего российского оператора связи. И эту же тему с другой стороны, с буржуйской стороны точки зрения раскроет Денис Зуев. Привет, Денис.
Привет, слышно меня?
Да, слышно хорошо.
Эй!
Так, ну, в отдельном представлении ты не нуждаешься. С Денисом у нас был подкаст из серии «Посиделок». 8-й выпуск, кажется. Только, Денис, если не секрет, скажи, где или, правильнее, наверное, кем и для кого ты сейчас работаешь?
Я сейчас Работаю в качестве софтвер-девелопера. Вот, и работаю на AT&T. Как вы скажете, Денис, какого черта? Какой из тебя софтвер-девелопер? А я вам скажу, вот так вот меня жизнь мотает туда-сюда.
Кстати, вспоминаю, что Python ты начал не так давно. Как-то да, немножко странно звучит.
Да-да, то есть Python я начал буквально в сентябре прошлого года. Ну и опять же, Python я начал... То есть я месяц поучил, потом забросил до Нового года. Потом опять в Новом году возобновил на пару месяцев, потом опять забросил. Вот, и сейчас уже полноценное, можно сказать, каждый день сижу и пишу какой-то непонятный код на том же... И это причем это не только Python. То есть я так или иначе работаю не просто там софтвер-девелопером, а full-stack девелопером и там solution-архитектором. Вот, то есть, что из себя представляет, это полностью весь стек. Да? То есть, это, во-первых, не только сам application, но я пишу и front-end, и application, и back-end, и базу данных, проектирую это дело и все внедряю.
Ну, еще скажи, что на JavaScript и половина выйдет.
Да, да, кстати, JavaScript, HTML, CSS, различные фреймворки. Да-да, то есть я их вот буквально начал недавно изучать, но там оказалось, что ничего такого сложного нету. Блин, да и любой обезьяне отвертку, она тебе все сделает то же самое за там пару недель.
Ну, давай в этом отдельно, в конце, после шоу сделаем, чтобы недалеко от темы не уходить. Так, ну вот ближе, собственно, к ней, чтобы какую-то вводную сделать. Подход с выдачей абонентских устройств клиента у нас в России как бы начал практиковаться сравнительно недавно. Вот, давайте, ребят, сделаем какой-то экскурс в историю, почему так произошло, как там это у них было. Олег, Денис, кто начнет?
Наверное, давайте начнем с Дениса, как в США все-таки данный период начался гораздо раньше, чем у нас, потому что так исторически сложилось, что мы перенимаем лучшие практики, так сказать. Денис, расскажешь про...
Да, конечно. Так, ну, можно, я думаю, начать просто с терминологии. А, то есть у нас до того, как будем обсуждать CPE, или там VCPE, там UCPE и другие разновидности, можно сперва обратиться к другим аббревиатурам. Я так понимаю, у нас основное количество слушателей — это все-таки сетевики. Вот они больше знакомы, наверное, с терминами CE, да, типа Customer Edge, или там Customer Equipment, или там PE, или Backbone Device, там P-Device. Mm-hmm. Вот. И CPE — это такая разновидность вот тех же самых CE-девайсов, но если в нашем понимании CE — это девайс, какой-то там раутер или switch, который ставится на стороне кастомера, то CPE — это все-таки некий девайс, который предоставляет сервисы сервис-провайдера. То есть это может быть как switch, это может быть как маршрутизатор, это может быть как телефон или там set-up box. Set-up box термин достаточно нераспространенный в России, но в Америке это подразумевается железка, которая предоставляет уже там сервис, в основном IPTV. Это может быть абсолютно любая железка, за которую сервис-провайдеры так или иначе занимают какую-то плату. Дальше у нас уже две остальных разновидности. Это UCPE и VCPE. Для тех, кто в танке, UCPE — это VCPE. VCPE — это виртуальный CPE, а UCPE — это universal, то есть универсальный. Вот, по сути, они выполняют одни и те же функции, только реализованы немножко по-другому. То есть, например, UCPE. Сам был термин изначально, он вообще был придуман, насколько я помню, AT&T. Для того, чтобы там понять все это дело, опять же вернемся к азам сервис-провайдера. Основная идея бизнеса любого сервис-провайдера — это предоставление сервиса, правильно? И то, что я вот уже упомянул, телефония, IPTV, интернет — это вот все эти стандартные сервисы, которые сейчас в России предоставляются повсеместно. Но этими сервисами ведь не ограничиваются сервис-провайдеры. У них основная идея — это зарабатывать деньги. То есть на одной телефонии много не заработаешь, или там на одном интернете. И тут же, может, и сервисы предоставления там какого-то сториджа. или виртуализации, там, не знаю, гипервизоров. Это может быть ES-девайн, да, который сейчас очень сильно популярен. Там IDS, IPS, там Web Application Firewall, Load Balancer, все что угодно. То есть возьмите любой компонент, который есть в современной сети, или так или иначе используется у клиента. И этот сервис будет выгодно продавать сервис-провайдеру. Вот. И чтобы все эти сервисы предоставлять, нужен ведь не только софт, нужно и железо. И раньше была реально большая проблема, потому что была такая штука под названием Vendor Lock, когда у тебя с софтом шло и железо, то есть шел appliance. И на каждый сервис нужно было покупать отдельную железку. То есть это реально очень-очень дорого и очень неэффективно. Сейчас это достаточно просто. Любой, как я сказал, практически каждый уважающий сервис-провайдер, вендор, имеет как appliance, так и отдельные сегрегированные решения. То есть железо отдельно, софт отдельно. То есть ранить их можно практически на чем угодно. Вот, и вы мне как бы сейчас скажете, а вообще зачем нам нужен этот UCP? То есть вообще что такое UCP? Это железка, это просто сервер, будем его так называть, у которого там есть какой-то чипсет, и он на себе может гонять все что угодно. То же самое в load balancer, еще чего-то. Там может быть, можно поставить систему виртуализации, там можно поставить туда и офис, и OpenStack, OpenShift, все что угодно. То есть в этом его универсальность, поэтому называется UCP. Что туда можно поставить все что угодно, и он может предоставить любые сервисы. В этом его очень-очень большой бенефит. Есть у нас также и другая его особенность, то что, ну, так как это CPE девайс, он ставится на стороне у кастомера. Что касается VCPE, это то, о чем нам расскажет Олег, это более централизованное решение. Вот, и в этом их основная разница. И сейчас вы мне можете сказать, Денис, а зачем вообще эти UCP-железки нужны, когда можно просто взять и с таким же успехом все это виртуализовать и запихать в один дата-центр, ну или в несколько дата-центров, скажем. Дешевле это будет очень круто и управлять удобнее. Вот. Я могу сказать, что это далеко не так, и не все йогурты одинаково полезны. Вот, и не факт, что VCPE вообще выходит дешевле. Потом, наверное, расскажу почему, чуть-чуть попозже. Вот, поэтому, ну, плюс еще каждый use case может быть решен разного вида виртуализации.
Да, VCPE предполагает, что на стороне клиента будет стоять какая-то коробка операторская.
VCP или VCP?
VCP. Ну, мы сейчас про него говорим, да?
Ну да, там может быть, да, то есть VCP, опять же, об этом, наверное, Олег поговорит, как это организовано было именно им. Вот, но в моем представлении VCP, да, то есть останется тут тупая железка, которая практически никакого функционала не несет, то есть на тупой бридж, который, если это ADSL, да, то есть она просто делает L1, а уже весь интеллект, то есть все мозги, они где-то находятся в содах. То есть железка, естественно, нужна какой-то просто разница в цене, допустим, какого-нибудь маленького модема за $10 и нормального сервера, в котором уже есть и процессор, память и все остальное. То есть они немножко разнятся. Вот. Ну, а так железка, да, естественно, нужна. Здесь никто не спорит.
А мы это все говорим про домашних пользователей или корпораты тут тоже нашлись?
Здесь могут быть оба, но изначально, конечно, эта модель работала, ну и сейчас работает с разного рода бизнесом. Потому как с энд-юзерами работать, как мы многие знаем, не очень удобно. Во-первых, они постоянно жалуются. Во-вторых, у них нет денег, откровенно будем говорить. То есть по сравнению с бизнесом, который зарабатывает миллиарды, и по сравнению с пользаками, которые там зарабатывают какие-то копейки, ну, даже с точки зрения бизнеса это просто, ну, невыгодно. Вот. Плюс они постоянно жалуются, с ними очень многие геморрой. Очень-очень многие бизнесы говорят, что самый неприбыльный бизнес — это вот работать с этими энд-юзерами, потому что это вообще просто ад на земле. Короче, работать с бизнесом. Ну, поэтому, конечно, изначально все это задумывалось для того, чтобы работать так или иначе с бизнесом. Вот. Потом уже, я, честно говоря, не знаю, есть сейчас такие решения или нет на стороне конечных пользователей, но те же самые сетап-боксы, они есть. Я знаю то, что было в планах у одного из американских сервис-провайдеров, ну, это был CenturyLink. Они хотели этот сервис внедрять, то есть они разрабатывали коробку, которая вот была похожа на UCP, которая могла бы там предоставить им разного рода универсальные сервисы. Как оно далеко зашло сейчас, я не знаю, но планы такие у них были. Вот, и вернемся к теме там UCP там versus VCP, то есть у каждого решения есть свой use case. Вроде бы казалось, что можно все это запихать куда-то там в центре обработки данных, и будет тебе счастье. Но очень много кастомеров, они хотят, вот тех же самых бизнесов, они хотят различного рода SLA. То есть они хотят, чтобы у них была распределенная структура. Кому-то нужен, скажем, не знаю, там пинг между офисами и сервером Battle.net был как можно меньше. Потому что никто не хочет стать бесплатным фрагом из-за разницы 2 миллисекунды. И в этом основное преимущество UCP, что у тебя железка распределенная, и не нужно трафику ходить там до дата-центра куда-то и обратно. Хорошо, если один раз. Вот, плюс. То, что я говорил в части костов, VCP не будет дешевле. Потому что тебе нужно спроектировать этот дата-центр. То есть, ну, это реально очень большое вложение денег. А тебе нужно его правильно внедрить. То есть это должно быть отказоустойчивое решение. Оно должно быть масштабируемое. И здесь возникают проблемы. Плюс тебе нужно будет заплатить деньги за место. Тебе нужно будет это все дело охладить. Это все дело нужно будет питать какой-то электроэнергией. И обслуживать... Ну, и нужно держать целую кучу людей, которые будут заниматься обслуживанием этого всего. А UCP все просто. Взял железку, она у тебя универсальная, она у тебя может быть и фаерволом, и шмаерволом. Поставил ее кастомеру, и все, она у тебя там работает. Билит управляй удаленно. Здесь, конечно, есть очень-очень большие преимущества. Я знаю то, что я слышал на... Это был не последний OpenStack Summit. Я был, по-моему, в 2016 году, 2016-2017 году, AT&T как раз презентовал решение распределенного OpenStack. То есть, когда у нас... Как вообще строится определенно... Как строится традиционно тот же самый там клауд-сервис? Да, вот есть несколько центров достаточно крупных, там может разнесенный, может еще кто-то, но там находятся все основные вычислительные мощности. Что сделали AT&T, они взяли вот эти UCP-железки и поставили их на сайт кастомера, и там закрутили систему виртуализации на OpenStack.
Вот, и у них получился... Это типа такая компьют-нода маленькая?
Да, это маленькая компьют-нода, которая стоит у кастомера и которая решает там какие-то задачи. То есть это я считаю, вообще просто... Ну, не то, что там гениальное решение, но очень-очень круто. Да? То есть,
так, ребята, опыт в итоге положительный?
Я не знаю. Я напрямую с ними не работал. Ну, то, что я услышал на OpenStack, опять же, там очень много на OpenStack Summit, там очень много было маркетинга, но мне идея показалась очень-очень крутая. То есть она с точки зрения экономической модели очень крутая, она с точки зрения просто самой архитектуры очень-очень классная. Там единственная, конечно, проблема в том, что все равно control plane, вот все это решение, он должен быть какой-то, ну, один. И в этом его существенный недостаток. То есть, если где-то там что-то упадет, у кастера, может быть, сервисы будут работать, да? Но, а может и не будут. Вот. Но, опять же, я думаю, об этом сможет рассказать Олег, он у нас просто мега-гуру OpenStack. Что еще?
Слушай, ну а такой вопрос, ага. Наверное, ответ на него понятен, но все же озвучить стоит. Собственно, почему у нас такого не вышло, и CPE, и идея в CPE появилась вот только в последние годы? Это из-за того, что строительство шло дичкой.
Я думаю, потому что сам R&D, ну, Research and Development, он идет, ну, может быть, здесь. То есть я сейчас работаю в AT&T R&D, это Research and Development Lab. То есть это просто вообще здоровый комплекс. Блин, он реально, ну, не как город, да, но он очень большое здание, там у него им работает, ну, не знаю, там 1020 или 30 человек. Он очень большой. А, то есть несколько корпусов. И это чистый research development. То есть там люди сидят и просто вот что-то изобретают.
То есть, подожди, 30 тысяч человек в R&D одного AT&T?
Ну вот, ну, я тебе точно цифры не скажу, но там явно десятки тысяч человек. То есть это несколько корпусов, несколько зданий, он называется R&D Lab, да. То есть это очень большая штука, и они там вливают достаточно большое количество денег. И эти люди занимаются вот research development.
Да, это действительно так.
Да, поэтому AT&T сама вкладывает просто безумно колоссальные деньги. А, то есть они очень делают много contribution в там, open source проекты, еще какие-то вещи. Поэтому те люди, которые здесь занимаются, они первыми внедряют. То есть они изобретают, они внедряют. А мы потом уже когда-то дальше будем смотреть, нравится нам это или не нравится. Там, спустя какое-то время. Там, год, два, три, четыре, пять.
Да, собственно, как у нас с ВЦП и произошло. Сначала начали внедрять в Штатах, посмотрели, научились, начали внедрять у себя.
Слушайте, у меня, может быть, последний тогда вопрос для вступления. А выдача вот этих коробочек, это вещь добровольно-принудительная или это исключительно в зависимости от пожеланий и требований клиента происходит?
А сервис, ну, в зависимости от того, как предоставляется, какой ты хочешь, когда ты покупаешь сервис. То есть, если ты покупаешь UCP, то, естественно, у тебя будет железка одна или две.
Давай по-простому, да, я снимаю какой-то офис, да, мне от местного провайдера нужно что? Мне нужен интернет, мне нужна там телефония, не знаю, может быть, телевизор, еще что-то, да? Мне вот эти вот VCP или UCP, мне их как бы дадут, вне зависимости от того, что, может быть, я хочу, чтобы мне просто дали волокно там, да, или кабели, дальше я уже сам это все как-то разваливаю. Или вот мне их насильно вручат?
Здесь, я думаю, очень много факторов, которые зависят от того, кто ты вообще, где ты находишься. Там нужно до тебя что-то тянуть, какие эти сервисы нужно предоставить. То есть я не думаю, что это просто какой-то вопрос. Я, честно говоря, не знаю, но чисто теоретически рассуждая, логически рассуждая, здесь все отталкивается, во-первых, ну, не только от сервиса, но и от того, где ты находишься и что тебе нужно. Где-то очень многие кастомеры, которые покупают большой сервис, там, глобальный сервис по всему миру, типа там HP, IBM или еще, ну, то есть крупные заказчики, вот тоже AT&T, у них это принудительное такое решение, но на это есть определенная причина. Там же достаточно много всего автоматизировано, то есть представь, у тебя есть большой кастомер, у которого просто там тысячи сайтов по всему миру, там десятки тысяч сайтов. Он покупает у тебя какой-то сервис по предоставлению интернета и, скажем, VPN какого-то между вот их всеми офисами. И тебе нужно придумать какое-то решение, чтобы оно все работало. И если у тебя где-то есть сервис, ну окей, тебе, может, железка будет не нужна. А если у тебя там нету поп, ну, поп это поп enterprise, то есть нет там точки присутствия. А тогда уже там что-то придумывают. Поэтому у них существует универсальное решение, которое они просто внедряют. Плюс у них есть система автоматизации, которая управляет этими железками. То есть, опять же, когда у тебя один сайт, управлять им проще. А когда у тебя их там десятки тысяч, нужна какая-то универсальная система оркестрации, которая будет этим всем безобразием управлять и его конфигурировать по запросу клиента.
И... Ну, то есть, по большому счету, такой большой клиент, он может отказаться от своего внутреннего сетевого отдела, все отдав на откуп вот сервис-провайдеру.
Да нет, конечно, они не откажутся. И плюс вот этот сервис, он же предоставляется только вот до CPI. Там есть отдельные системные интеграторы, но это уже отдельные сервисы, которые предоставляют там полностью там full managed services на стороне заказчиков. То есть у него есть какой-то remote office, и там приходят отдельные люди, которые это все настраивают, которые это все поддерживают, которые это все мониторят. То есть, ну, это вообще другой, он никак к CPE, он никак не привязан. То есть у тебя есть C, это вот, у тебя есть доступ в интернет и в MPLS, тебе дали один кабель и сказали, вот здесь у тебя и то, и другое. Вот, пожалуйста, получи, у тебя там будет DHCP и наслаждайся. У вас уже все есть, вам делать ничего не надо. Вот, просто сделайте default gateway в нашу сторону и забудьте о всех проблемах. Вот, а там уж как внутри настраивается у них сервис, это уже отдельно. То есть это может быть и внутренние силы заказчика, это может быть какие-то отдельные системные интеграторы. Это может быть и какой-то системный интегратор, отдельный системный интегратор со стороны AT&T, который ничего не знает про CPE. То есть они тоже как отдельная организация, которая, вот да, мы AT&T, да, вот у нас тут есть железо, но мы вообще не знаем, как оно работает, то другие люди этим занимаются.
Ну что, Марат, мы поддерживаем такой ленивый подход?
Да, к этому все идет. Просто кто-то пионер, а кто-то будет догонять.
Да, на самом деле у нас тоже такие практики внедряются, и про них я вот расскажу.
Да, вообще, как у нас там, лень...
Как... Лень — двигатель прогресса.
Да-да-да, вот лень — двигатель прогресса. Это сущая правда, потому как люди — это ленивое создание, которое на 95% не хотят ничего делать, да, они хотят... не знаю, там, PlayStation и Call of Duty, да, или там... Там платьишко и что-нибудь еще. И чупа-чупс.
Но при этом не только ленивые. То есть, как бы компания, покупая себе такую штуку, по идее, снимает с себя любую необходимость иметь отдельный штат людей, которые будут это поддерживать. Если это достаточно воткнуть и кнопочку нажать.
То есть, как бы. Да, здесь естественно, это срезание костов. Плюс на сервис-провайдера можно повесить SLA какие-то. То есть, когда у тебя бизнес сильно зависит от того же самого интернета или VPN, то есть от связи, эти вещи проще повесить, то есть не будет стоить дороже. Но в итоге экономически у тебя каждая секунда простоя стоит тебе там, не знаю, там, тысячи, десятки тысяч миллионов долларов. И путем нехитрых математических исчислений я понимаю, что, блин, лучше это дело отдать на сервис-провайдера, и в случае чего их можно будет дрючить за это. И потом эти деньги, которые мы потеряли, можно их обратно с них возместить, так скажем.
Ну, а как бы сотрудника, который тебе что-то сломал, ты особо ничего не возместишь, ты его максимум уволишь.
Да. Ну и еще, знаешь, уволить — это тоже большая проблема. Тут во многих компаниях... там можно уволить, а если такой там government, то там народ сидит, мне там такие истории рассказывали, там можешь прийти к начальнику, выбить ему дверь ногой, плюнуть ему в лицо и пойти обратно себе на рабочее место, и он не сможет тебя уволить, потому что ты вот работаешь в государственной организации. Компании рознь. Ну да, если случится какая-то фигня, то ну да, уволишь человека, а бизнес от него пострадает и потерял деньги. Поэтому вот приходится так и, скажем, исхитряться.
Ну что, может, тогда мы послушаем Олега, как он боролся с ленью и сокращал рабочие места сетевиков?
Да, есть такой нюанс. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды к одному из наших сотовых операторов пришли умные дядьки и сказали: а вам нужно срочно виртуализировать все, потому что 2020 год близко, 5G близко, вам нужна виртуализация. К сожалению, большинство наших телеком-операторов не знает, как подойти к решению той или иной задачи, поэтому они бегут к уже опытным коллегам, которые имели подобные экспириенсы за границей, в том числе в США. К счастью, у нас такой опыт был, и мы вместе с компанией Cisco предложили им некоторые решения для small-medium бизнеса. В чем, собственно, заключается решение? Точнее, изначально сервисная модель предполагала подключение клиентов к сети оператора как по кровлу, через обычную RJ-шку 45-ю по опт, и через оптоволокно дальнейшее подключение к интернету, так и по LTE-связи. Все каналы пользователя должны были агрегироваться в одном месте, в нашем случае это виртуальный роутер, и дальнейшие каналы пользователя объединяются в одну большую виртуальную сеть. Например, если у пользователя там 10-15 офисов, 20, есть пользователи, у которых несколько тысяч офисов. И все эти офисы объединяются в одну виртуальную сеть, и у пользователя как бы получается беспроблемный доступ к другим его офисам в сети, при том, что на сайте у пользователя остается только одна маленькая ЦПЕшка с вот там, с свистком LTE, либо просто с проводком.
Олег, а можно вопрос? Это сам оператор X занялся этим вопросом? Или, ну, точнее, ты работал в операторе X, или ты оператору X это решение в итоге продавал? Ну, не ты, в смысле, а вот...
Нет, мы продали это решение оператору X и начали его внедрение с дальнейшим расширением функционала. Что касается ЦПЕшек, так как мы живем в Россиюшке, нам необходимо оптимизировать затраты на любое внедрение. И, к сожалению, как в Штатах, мы не сможем предоставлять малому бизнесу железки уровня UCPE, которые могут поднимать на себе OpenStack, мы можем делать это на маленьких железках. Обычных Wi-Fi роутерах с OpenVRT прошивкой. И, как уже сказал Денис, здесь у нас вступает в ход автоматизация. Мы автоматизировали удаленную прошивку этих роутеров и их настройку из личного кабинета пользователя. Собственно, как это выглядит? При попытке роутера загрузиться, он ломится по определенному адресу, будь то адрес через интернет, либо через локальную сеть оператора, либо через G-модемчик, который в него воткнут, основываясь на каком-то идентификаторе, который зашит в этом роутере. Он скачивает для себя конфиг, который, собственно, настроил оператор сотовой связи через свои системы автоматизации. Когда он этот конфиг скачивает, он перезагружается, уже готовый к подключению в виртуальную сеть конкретного пользователя, основываясь на... В данном операторе это... каждый конкретный пользователь запихивался в свой отдельно взятый VLAN. Вы спросите, как вы решили проблему с тем, что VLAN кончаются. VLAN было принято расширять через механизм QNQ. Вот. Об этом я немножечко позже поведаю. Что касается самой VCPE, точнее CPE, то ее автоматизация была полностью завершена, и по факту к пользователю больше не должны приезжать какие-либо монтажники или ребята, которые устраняют аварии. В случае, если у пользователя ломается эта ЦПЕшка, пропадает интернет-коннективити или еще что-то, к нему просто курьером высылают другую такую же ЦПЕшку, которую активируют через личный кабинет пользователя, и она снова подключается, готова к работе. В полном функционале.
И это сейчас не просто слова, это реально
это практика. Это реальная практика, делает. Которая работает больше, чем в 11 регионах нашей страны.
Неплохо.
А это какая-то самописная с нуля система, или это там... Грубо говоря, ансиблом оркестрируется?
Нет, это самописная система, то есть прошивка на самих роутерах, она, во-первых, зашифрована, а во-вторых, там самописные скрипты, которые подключаются к защищенному API, и по API таскают себе конфиги.
Мне кажется, просто сложно какое-то готовое решение вот именно для таких вещей придумать. То есть, сейчас вообще, ну, вообще практически везде, если нужно что-то сделать, что выполняет функции под тебя, это в основном будет самописные вещи.
Да, пришлось по этому делу расковыривать OpenVRT, модифицировать его. Даже один kernel driver пришлось поправить, чтобы ЦПЕшка правильно работала. А то OpenVRT не всегда правильно отработал с виланами высшей тысячного. Пришлось эти нюансы править. собственно, само тегирование у нас осуществляется как на самой железке, так и у провайдера. Соответственно, если где-то у нас будет рассинхрон по инкапсуляции, то пользователь тупо не выйдет в интернет. В связи с чем была также внедрена система по автоматизации настройки на всем канала пользователя на все магистральные линии. Вот. Опять же, с помощью наших модных SDN-технологий.
А что это вот такое, ты последнее упоминал?
Это отчасти самописный оркестратор, который настраивает железки провайдерские на всей линии до ядра сети. То есть это прописывание, прописывается CTEC.
А, то есть PE и PE девайсы, да, получается?
Да, фишки.
А, круто.
Точно, это предполагает, что это сеть самого провайдера. А вариант такой, что человек подключается не к этому провайдеру, не к этому оператору,
а к другому. Тогда он строит IPsec-туннельчик по интернету, и через этот IPsec-туннельчик подключается, опять же, к внутрь своей сети уже через через VPN-канал.
А в этом случае не проще было просто универсальную схему использовать и для своего оператора, и не своего?
А что имеется в виду универсальная схема в данном случае?
Ну, то есть вы используете IPsec для коннекта через третьего провайдера, и почему бы IPsec такой же не использовать и коннектить свой дата-центр через не настраивать
пешки поездки? Мы это используем, но разница в том, что когда мы коннектим через себя по LTE, мы строим два туннеля. Один туннель строит у нас LTE-шный модем, а поверх него IPC-шный туннель строит еще сама железка. Итого получается у нас двойной туннельчик. И чтобы снизить косты по сетям, чтобы не расходовать много трафика, было выбрано именно вот такое. Объясню. У нас у данного оператора связи в одном регионе, допустим, стоит точка агрегации абонентов. Но данная точка агрегации абонентов работает не только на этот регион, но еще на ближайшие 100 или 200 городов, которые покрывает только одна эта железка. И чтобы не перегружать все линии, все каналы, было решено использовать вот такую систему оркестрации.
А выбор железа, на котором этот OpenVRT разворачивался, был сложным, долгим?
На самом деле мы просмотрели все возможные варианты китайских поставок, и на рынке оказалось не так много подходящих и достаточно дешевых устройств, которые могут и прокачать тот же гигабит, который предоставляется клиенту, так и на который можно без проблем установить прошивку OpenVRT. Потому что большинство китайских девайсов поставляется со своей собственной прошивкой. Есть вариант заставить наших китайских коллег ставить прошивку, ту, которую пришлем мы, но тогда они не гарантируют того, что будут использоваться разные MAC-адреса на их железках.
А это было как-то особо важно?
Изначально предполагалось, что это очень важно, потому что изначально устройства идентифицировались как раз по MAC-адресам. Чуть позже это было вынесено в отдельную систему оркестрации, но изначально такое решение, да, было ограничено.
А, то есть там был какой-то IP-пол MAC-адресов, которые были в скопе вот этого провайдера, так скажем, который он предоставлял железки.
Да. И то есть смотри, в чем прикол. Если когда мы заказываем железо от наших китайских коллег, они должны прислать список с маками и соответствующими устройствами, которые они произвели. А большинство из них такую информацию предоставить не могло. То есть, если они присылают тебе 2000 железок с одинаковыми MAC-адресами, еще неизвестно, куда эти железки попадут у нас, то оркестрация на тот момент была сильно ограничена функционально.
Олег, а вендор — это секретная информация? Это TP-Link
какой-нибудь? Это TP-Link сейчас, насколько мне известно.
Ну да, у нас есть комментарии из чата по поводу вот этой системы управления устройствами. Говорят, что это очень похоже на спецификацию TR069, которая описывает протокол CWMP. Что-то можно про это прокомментировать?
К сожалению, я с данным протоколом не совсем знаком. Но, возможно, мы непреднамеренно использовали какие-то спецификации оттуда. К сожалению, не могу подтвердить данную информацию.
Олег, собственно, вопрос. Вот эти устройства, да, TP-Link под OpenVRT, ну, это не секрет, многие так делали, в том числе. Я имею в виду, вот, эта железка ставится какой-то маленький офис, ну, с мал, или она может там прокачать достаточное количество трафика, вот ты говорил, это многие обиты. Ее можно поставить куда-то там в офис пожирнее, и оно, как оно, ломается, не ломается, по отказоустойчивости какая-то информация.
Да, собственно, решение у нас было ориентировано на small-medium business, чуть позже я даже расскажу почему, а прокачать эти железки до гигабита вполне себе способны, и на большой офис их ставить можно, но есть ограничение на примерно 50 пользователей, то есть на 50 устройств.
То есть, таким образом, смотри, ну, у меня такой пазл складывается, да, вот там есть 1000 офисов, да, по стране, да, мы там заказываем услугу у какого-то оператора в точках его присутствия, где там его нет, там, каким-то другому, и вместо привычных там каких-то, ну, допустим, можно делать какую-нибудь циску поднять, в каждом офисе маленькая циска 881, поверх там DNVPN, там сеть какая-то большая, а здесь мы циску не покупаем, мы ставим маленькие роутеры, и внутри этого оператора L3VPN, минимальные затраты, пользователю ничего делать не надо, имеется в виду клиенту, который непосредственно пользуется этими услугами, и это дешевле, и счастье наступает, когда, собственно, платеж приходит, какой-то там акт.
Это да, вещь, это как один из плюсов, из преимуществ. Так еще преимущество в чем? На каждого клиента выдается определенное количество белых айпишников на small-medium business. И в данном случае мы агрегируем все каналы клиента на конкретный белый айпишник. Как и имеем возможность через личный кабинет пользователя настроить проброс портов с внешних IP-адресов на внутренние адреса. Это тоже как одно из преимуществ того, что как снижение затрат на внутренний персонал клиента.
Ну, то есть, можно прибью. Олег, а вопрос такой. То есть централизованный портал, с которым можно там, все 1000 сайтов сконфигурировать, правильно? То есть не нужно заходить на каждую железку и там тыкать ее и
абсолютно верно. Мы заказываем услугу на все сайты клиента одновременно.
А сам VPN, по сути, под капотом, да, того же оператора, это может быть ну, тоже MPLS, там,
нет, SRF, MPLS правильно? У нас здесь не работает в том смысле, что это дорого. Поэтому мы на чистом ультра растягиваем VPN-чики.
Стоп, подожди, а что ты имеешь в виду, MPLS
он не работает? Он слишком дорого использовать MPLS в конкретной реализации под конкретного клиента, ну, под таких небольших клиентов с столь низкими запросами к ОСУ.
Подожди, а я так понимаю, что на самой железке нет MPLS, а дальше-то в ядре сервис-провайдера еще где-то... Никаких же ограничений нету, то есть там что угодно можно использовать.
Ну, собственно, и был вопрос, наверное, вот этот.
Возможно. Мы доступ к ядру провайдера не имели, но для межрегионального взаимодействия MPLS не предусматривался, поскольку существует ряд как технических, так и законодательных ограничений.
Ну, то есть у вас в любом случае поднимались IPsec-туннели, и с помощью них организовывался, так скажем, overlay MPN. Да, да. Ну и плюс он был зашифрован. То есть в этом тоже его достаточно большой плюс.
Да, само собой, это IPsec второй версии и там шифрование на всю катушку.
По сути, тоже DMPN, только силами оператора, правильно понимаю?
Олег, ты сказал, что про TR69 раньше не слышал, но это как-то странно, потому что этот стандарт уже несколько лет в операторах используется очень успешно для управления CPE-шками. Почему не использовать? Ну, просто не взять то, что работает.
К сожалению, мы данной информацией на тот момент не располагаем. Позвольте, да, я, собственно, данное решение внедрялось порядка 2 лет назад. То есть, возможно, по времени мы как раз совпадаем с внедрением этой технологии.
TR69 ему лет 10 точно.
Ну тогда тут не могу прокомментировать.
Ну, не знали, не знали.
Делали сами.
А в чем вот прикол вот этой технологии TR-69, ты сказал?
Да, но это просто операторский стандарт управления ЦПЕшками. То есть, когда у тебя это не SSH, не Telnet, а железка понимает некоторый набор команд. То есть, он, понятно, что от вендора к вендору отличается, но в целом это вполне себе описанный стандарт по провиженингу ЦПЕ именно операторских.
Ну, то есть, это не какое-то законченное решение, это просто какой-то стандарт.
Это просто стандарт,
да. Смотри, а стандарт, он применяется к каким-то вендорским железкам или к open-source?
Да нет, это просто, я думаю, это просто какая-то, да, типа, я думаю, это что-то типа Young модели, которая просто описывает, как вот это вот нужно делать.
А, ну это как EPMP от CISC тоже пытались внедрить, то же самое ведь сбоку. Каждый внедряет то, что ему удобно.
Ну да, если не знаешь, ну внедряешь то, что можешь внедрить.
Да, опять же, была проблема со скоростью внедрения, нужно было делать скорее.
Из чатика спрашивают, а вот до гигабита железка это с IPsec или без?
А какой IPsec? Какое шифрование там же есть? Там? DES, 3DES, AES?
Ну, это AES 256.
Ну, серьезно?
Ну, круто. Насколько я помню, по перформансу они его около гигабита вытягивали.
То есть там какой-то прямо с чипом шифрования, потому что вот даже вот новые микротики, хаб с аппаратным ускорением, то есть чтобы гиг IPsec AES-256, это нужно мощеток немного. Ну, в смысле, немало.
Ну да.
Не, смотри, опять же, смотри, как забивать, каким количеством каналов. Если канал идет один просто на скачку какого-либо файла, то тут гигабит он вполне вытягивает. А если нагружать именно...
Нет, там само шифрование, оно достаточно ресурсоемкое. То есть там чем сложнее алгоритм шифрования, тем у тебя больше...
все, я понял. Вы имеете в виду IP-сечное покрытие через LTE, мы не тестировали. Внутри же провайдерской сети, где у нас чистый доступ к провайдерским кабелям, там IPsec не строится. IPsec у нас строится либо при доступе через интернет, либо по LTE-связи.
А, вот, то есть все-таки гигабит это был не через IPsec, гигабит это был просто...
Через модемчик гигабит, конечно, не прокачает никто.
А, ну это может справиться любой TP-Link, я думаю.
А если мы будем строить, хотим мы высокопроизводительную железку с гигабитом через IPsec, то это уже вот UCPE у нас вступает в бой, которые нацелены на такие ресурсоемкие задачи. Может быть, я тогда продолжу рассказ внедрения данной технологии. А, собственно, в чем, опять же, в чем особенность внедрения подобных технологий в России? То, что в случае с Америкой, либо любой другой страной, где внедряют данные технологии, изначально предполагается, что на одного клиента у нас будет выделен один виртуальный роутер. И, возможно, кто-то даже может себе это позволить. Но так как цена виртуальных роутеров по GPL достаточно высока, то было решено организовать шаринг данного роутера на множество клиентов. Потому что окупаемость подобного решения начинается где-то с 50-60 клиентов на один роутер.
Олег, слушай, а вопрос такой, если секрет, а что использовали в части виртуального там,
маршрутизатора? Это Cisco CSR-1000.
А оно как лицензируется? По количеству проданных
клиентов? Оно по количеству... У него несколько уровней лицензирования, и лицензируется в основном он как по пропускной способности, так и по фичам, используемым на этом роутере.
Ну вот, а в чем тогда прикол, почему не сделать железку на каждого пользователя, если она лицензирована все равно по пропускной способности?
Потому что пропускная способность в 2,5 гигабита на одного пользователя достаточно избыточна. А если ее расшарить на множество пользователей, и в любом случае у нас по статистике ни один пользователь постоянно канал на 50 мегабит не забивает. Поэтому зачем нам...
То есть это минимальная?
Да, да.
Это минимальная пропускная способность?
Минимальная вообще, по-моему, гиг.
А, ну окей,
да,
окей.
То есть, а минималка с IP-секом – это 2,5 гига пропускной способности. И, соответственно, если мы ее будем шарить, то у нас окупаемость будет на уровне. И
ну, понял, то есть там шаг по лицензиям, он, точнее, он начинается от 1 гигабита. Потому что где-то там в других вендорах, у того же, по-моему, Juniper, там можно, по-моему, чуть ли не по 100 мегабит закупать эти, ну, эти лицензии.
Не, на самом деле у Cisco тоже есть такой вариант, но когда мы запросили их ценник, то поняли, что проще делать так. Покупать оптом и продавать уже в розницу.
Какие жадные.
Ну, к сожалению, все вендоры такие.
А что они на микротиках?
На микротиках...
Cloud Hosted Router. Дешево и сердито.
Насколько... мы микротики не совсем полностью поддерживают технологию VRF, которая поддерживает шаринг. Плюс на тот момент мы просто вынуждены были идти с Cisco.
Да, потому что можно же было использовать и опенсорсное решение.
Да,
То же самое, блин, поставить любой Linux, поставить туда какую-нибудь там Zebra, Quagga или еще что-нибудь. Там же есть и VRF в namespace, и там все что угодно.
Это не совсем полный VRF, опять же.
Ну, я думаю, что... Недостаточно enterprise.
Слушай, зато дешево, даже бесплатно.
Да,
русский народ любит, но не то, что русский, как бы... Все любят бесплатное решение. Понятно, что их нужно... допиливать, и на это нужно время.
К сожалению, у нас не было возможности, мы должны были идти с Cisco, но дальнейшие сервисы были полностью реализованы на open source. Собственно, когда мы завершили внедрение обычного сервиса, как VCPE, который агрегировал себе несколько каналов пользователя и выдавал единый доступ в интернет, началась фаза внедрения дополнительных сервисов. И тут мы уже просто не могли использовать ту модель шаринга сетевых устройств для предоставления дальнейших услуг, таких как инфраструктура как сервис, фаервол как сервис, файловая система как файловая хранилка как сервис и поточный антивирус как сервис и тому подобное решение.
Слушай, а пока далеко не ушли в сервисы, а скажи, пожалуйста, вот у этого решения на VRF, какие у него были отрицательные стороны? Ну, то есть, почему, в принципе, изначально не рассматривали только его? Сложнее автоматизировать?
В смысле, решение на VRF имеется в виду?
Ну, ты говоришь, что была идея запускать инстанс рутера на клиента, но от нее отказались из-за того, что дорого. Почему изначально VRF не рассматривали? Или рассматривали?
Нет, я имею в виду, я рассказываю про практики внедрения в США. Это в США предполагается один роутер на клиента, чтобы было все изолировано и проще управлялось. А когда мы начинаем внедрение с VRF-ами, чем мы, собственно, и занялись, мы попадаем под ограничение Cisco. Например, что проброс портов с белых IP-шников на внутренний, он там тоже достаточно сильно ограничен, оказывается, при использовании расширенных целек. В связи с чем было принято ограничение по-моему, 4 порта пробрасывалось с белого IP-шника на внутренние IP-шники клиента. Вопрос, почему 4? Ну, потому что на ЦПЕшке же 4 дырки под подключение клиента, поэтому и порта пробросим 4. Буква L, логика.
То есть других ограничений не было, только вот привязались к физическим, так скажем, портам.
Ну, то, что маркетинг как смог привязать, так и привязал. Это ограничение.
Отлично работает, ребята. Слушай, а еще такой вопрос. Какое вообще количество... То есть, можешь ли сказать цифру соотношения open-source-ных продуктов, которые вы использовали в этом решении, и проприетарных?
Open-source здесь является все, кроме Cisco.
А, то есть даже так?
Да.
Вот, ребята, смотрите, нужно учить open-source.
Подожди, нам обещали слово это OpenStack, пока он так и не прозвучал, по-моему.
А это OpenStack начинается, когда начинается внедрение дополнительных сервисов. Когда началась разработка внедрения дополнительных сервисов, мы поняли, что нам нужно как-то оркестрировать наши виртуальные машинки. И с вендором здесь будет все гораздо сложнее. Также свои ограничения накладывал провайдер, который не умел и не хотел в VXLAN. Он умел в QNQ, с чем нам и пришлось бороться мужественно, внедряя OpenStack, ну, потому как OpenStack QNQ тоже не поддерживает. И тут мы до сих пор боремся с этим недугом и всячески его мужественно побеждаем. Так вот, собственно, когда началась фаза внедрения доп-сервисов, мы начали деплоить OpenStack с поддержкой. Изначально была просто поддержка как определенного количества, там, рассчитывая на 1000 клиентов, на 1000 виланчиков. Когда данные виланчики закончились, начались проблемы с внедрением QNQ. Но об этом чуть попозже. Собственно, в какой роли здесь у нас выступает OpenStack? OpenStack у нас занимается предоставлением виртуалок и менеджмент сети к этим виртуалкам. По этой менеджмент сети у нас бегает наша система оркестрации как control plane, как по control plane, и настраивает сервисы, будь то антивирус, хранилка или еще что-либо. Наш, собственно, Ansible. Ни для кого не секрет, что это хорошая система оркестрации и configuration management. Мы его используем.
Можно сказать еще, что она написана на питоне.
Да, само собой. К сожалению, не так, как наш оркестратор, который написан на Java. Но это уже немножечко другое. Сам оркестратор у нас получает запросы от глобального портала, где у нас обитают пользователи, где они заказывают услуги. Мы получаем от них API-реквесты. API-реквесты транслируются как набор параметров для запуска плейбуков, и плейбуки запускаются провиженинг виртуалов внутри OpenStack и их настройку.
И, Олег, слушай, а скажи, а почему Java?
Это скорее дань технологического развития в России, поскольку питонистов на тот момент у нас было достаточно мало, как в компании, так и в России. А зато было много джавистов. Было решено использовать Java.
То есть подходили не с какой-то практической точки зрения, а с экономической.
Да, само собой. Вот. Но когда мы начали скрещивать ежа с ужом, а точнее циску с OpenStack, опять же начались постоянные проблемы. Проблема в том, что нам нужно как-то загонять наших пользователей внутрь OpenStack с циски. А это сжирание дополнительного вилана. К сожалению, проблему эту мы побороть до конца не смогли и использовали дополнительный VLAN для клиента как промежуточный, в котором жили все его инфраструктурные дополнительные сервисы. Например, в виртуалке с антивирусом, с фаервольчиком и со всеми остальными нашими плюшками. Сама система оркестрации у нас заказывала планы внутри OpenStack, оркестрировала их, потом настраивала провиженинг, создавала проект, точнее, изначально создается проект под клиента внутри OpenStack. Потом создаются сети, и внутри этой сети запускается клиент. Сети эти, соответственно, изолированы уже как в псевдо-VRF-ах, в таких namespace-ах. Таким образом достигается изоляция клиента. Но чтобы клиент попал на наш дополнительный сервис там по Black White листам или по антивирусам, этого клиента туда нужно добровольно запихнуть, заредиректить PBR-ками на циске.
И... То есть это не все было сделано автоматически, то есть что-то делается руками?
Не-не-не, то есть смотри,
или все это автоматизировано?
Это автоматизировано, но пользователя же нужно как-то завернуть на этот самый, завернуть в обход дефолт роута дефолт гейтвея на какой-то сервер. И чтобы это использовать, использую как раз
программу. Ну да, ну то есть смотри, да. а как вообще происходит этот процесс? То есть я хочу себе там новый сервис, скажем, там сторидж какой-нибудь. Угу. То есть я захожу на портал и заказываю?
Да.
Или я должен там создать какой-нибудь реквест и потом...
Нет, это на портале одна кнопочка, типа вот хочу там себе 1 гигабайт дискового пространства. Что, по-моему, прицепилось? Либо это...
Оно все делается автоматически?
Да, само собой.
Да, но оно все автоматически делается или там кто-то что-то делает руками?
Нет.
То есть ты можешь отключить и подключить, то есть это полностью автоматизированная система?
Это полностью автоматизированная система благодаря, опять же, OpenStack, который позволяет оркестрировать все это и управляет инфраструктурой.
Такой вопрос. А пользователь, у него, получается, есть какой-то... То есть ему уже не дают там, доступ к самому подстеку, да? То есть у него есть какой-то свой портал?
Да, у пользователя один глобальный портал, в котором он видит всю свою адресацию, все свои ключи для доступов.
А вот этот фронт-энд вы тоже сами писали, или это уже на стороне оператора, они там сами как-то делают, интегрировали, вы им дали просто интерфейс, и они
мы
уже сами...
Мы им дали API-интерфейс, который согласовали с ними, и они уже в свои UI-ки его прокинули.
То есть они... API вы сами тоже разрабатывали?
Да, API писали, мы сами или... разрабатывали.
Окей.
Так, а то есть в итоге теперь этот сервис может любой купить? Вы, как разработчик, готовы эту систему продать там следующему заказчику?
Ну, само собой, если он синтегрируется с этими API-ками, то без проблем.
Так вон, Денис же говорит, все в бесплатное должно быть. Все на GitHub.
Тут уже не в зоне моей ответственности.
Тот же вопрос в чем? То, что да, оно должно быть все... Оно должно быть все опенсорсное. Вот, то, что они что-то или разработаны на опенсорсных решениях, потому что когда ты, скажем, какой-то там оператор связи или еще кто-то заказал какой-то сервис, тебе разработали какое-то приложение, предоставили и все. А потом что ты с ним делать? У тебя автоматически получается вендорлог, ты автоматически привязан на этих ребят, и они тебе будут ты до конца жизни. А если приложение написано на open source, да, неважно, там Go, Java или там Python, что угодно, то имея какое-то определенное количество мозгов и желания, ты можешь, во-первых, сам разобраться, а во-вторых, ты можешь нанять другую организацию, которая тебе возьмет этот код, то есть приложение, которое было написано кем-то изначально, и она там перепишет, перелопатит, переделает, оптимизирует, допишет. То есть в этом весь, так скажем, сакральный смысл. Если совсем много мозгов, да? То есть если ты реально умный, то ты это выложишь в интернет, и потом другие люди это дело допишут. То есть разработают какой-то новый патч или еще что-то. То есть так большинство проектов open-source, они работают. То есть кто-то что-то придумал, покрутил это у себя в организации, выложил в интернет, чтобы другие люди это дело допилили, там, внесли свои идеи, дописали патч или еще что-то. И потом, то есть тут очень многие скажут, блин, а как это вообще фигню монетизировать? Там, бесплатно же все. Во-первых, ты можешь потом из этого сделать свой собственный продукт на базе него, если у тебя совсем-то хорошо получается. Или можешь предоставлять сервисы. Там же по написанию, по допиливанию, по трэблшутингу, еще какие-то вещи. То есть это очень прибыльная модель.
Да, и эта модель сейчас активно данным оператором развивается, насколько мне известно. Под это дело специально нанимаются люди, и данные вещи эти будут развиваться. Но, насколько мне известно, есть уже и open-source подобные решения, которые также выложены были китайскими разработчиками. Поэтому не знаю, насколько это актуально в наше время, в наш текущий год, скажем так.
Да, поэтому проприетарщина — это вообще-то абсолютное зло, и я всех призываю, чтобы они отказывались от проприетарных решений и переходили на open source, на сторону правильного зла.
Сказал человек из AT&T.
А вы будете смеяться, но я же здесь... Во-первых, AT&T сейчас очень-очень быстро переходит на open-source. То есть они отказываются от проприетарных железок сами и все запихивают в те же самые whitebox. Я не знаю, читали вы или нет, но они абсолютно недавно купили компанию под названием Viato.
Не Viato, а часть Brocade, а Viato, ну, это, собственно, проект внутри Brocade.
Ну, да-да-да-да. Ну, одна фигня. И то же самое VOS, это простое решение. То есть вы можете свободно его скачать и у себя также настраивать. То есть он постоянно поддерживает проект, который поддерживается TNT. Понятно, что они там для себя чего-то разрабатывают, но они очень много опенсорсят.
Не, ну, дяденька, поэтому... вы не путайте использовать свои разработки open source и коммитить в open source, там, не знаю, выкладывать что-то и все прочее.
Не,
все-таки разные вещи.
Коллеги, в случае с AT&T тут как раз все наоборот. AT&T активно коммитит тот же OpenStack. Когда я там работал, они прям двигали вперед прогресс OpenStack-ного решения OpenStack-ных багов.
AT&T молодцы, договорились.
Нет, все, практически все, все технологические компании, вот топ-компании, они достаточно много ресурсов вкладывают в open source. Даже он взять тот Microsoft, они и то, они достаточно большие контрибьюторы в Linux и OpenStack. Хотя, казалось бы, блин, какого вообще черта Microsoft и Linux? Это же прямые конкуренты.
Ну, говорят, сейчас крупнейшие контрибьюторы.
Да, да. Плюс они недавно, буквально, сколько, неделю, да, неделю назад или две недели назад, они купили GitHub. Вот взяли и купили. То есть, а кто у нас разработал GitHub? Linus Torvalds, да, насколько я помню. Вот. Кто такой Linus Torvalds? Он у нас написал ядро.
Torvalds разработал Git, а не GitHub.
Git. А что, не то же самое, да?
Ну, вообще нет.
Эх, блин, не получилось блеснуть знаниями.
Да, просто как бы коммитить в open source-то хорошо и здорово, но с тем же OpenStack-ом-то проблема начинается на стадии внедрения, да? То есть интеграторы, они же тоже не зря свой хлеб едят.
Слушай, сейчас достаточно много решений, не решений, а тех же самых Ansible-ских плейбуков, там, Puppet-овских модулей, которые тебе деплоят тот же самый OpenStack, там, с нуля. То есть ты взял... указал айпишники, указал железки, и фигак, у тебя OpenStack рабочий.
Ну, как сказать, рабочий OpenStack — это вещь очень-очень размытая, да, потому что сколько там сейчас уже, по-моему, 17 или 18 активных компонентов, и можно говорить о том, что вот у меня там, ну, условно, есть там какой-то кусок OpenStack, да, там несколько компонентов. Но вот связать их вместе так, чтобы это работало как-то нужно тебе, это вот шаренными плейбуками этого не сделаешь.
Не-не-не, я тут не соглашусь. Я сам деплоил OpenStack там на 3, на 4, на 5 нодах, просто вписал в плейбук или там в Puppet модуле, сдал все параметры, и у тебя рабочее облако. Понятно, что оно у тебя не будет интегрировано, например, там с backend storage, да, если там будет нужно Ceph или еще с чем-то его сделать. То есть это будет делать достаточно сложно. Но поднять свой cloud без каких-то там фишек-приколюшек, это вполне себе доступная задача. Естественно, если тебе нужно какое-то стабильное, отказоустойчивое, надежное решение, ну, здесь нужно использовать умных людей, которые это умеют делать.
Ну, так я и говорю, что, знаешь, open source — это как вот с первой дозы, да, то, что вроде бы у себя дома в лабу собрал, о, клево работает из плейбука, да, вот когда тебе нужно сделать, да, отказоустойчивое...
Здесь нужно понимать, что это не та модель, при которой привыкли работать те же самые сетевики. А когда у тебя дали железку, она работает, она без багов, если случился, звонишь, тебе исправляют. Или там ждешь.
Это где такое?
Ну, блин, в Cisco или где, в Juniper, да неважно. Любой вендор берешь, когда тебе предоставляют железку, он там работает. Есть конфигурации, есть у тебя там патчи, есть постоянные апдейты, саппорт. В OpenStack немножко не так, да, это open source.
Не-не-не, во-первых, как бы это очень лестно слышать про то, что в сетевых железках нет багов, а если баги есть, то ты звонишь, и их тебе исправляют. Это, конечно, хотелось бы жить в таком мире, да? Вот. Но про OpenStack все...
Работали в разных компаниях. Ну, я, например, когда работал резидент-инженером в Juniper, оно реально так и было.
Ну, для крупных клиентов, безусловно, да, но как бы не все баги исправляются оперативно. Я просто
тут согласен.
Да, я просто к тому, что тот же OpenStack, если мы говорим, да, то внедрение OpenStack — это, ты сам говоришь, что это нужны умные, знающие люди, которые явно не дешевые, да, то есть это здесь вопрос в том, что ты хочешь от него, и вопрос в том, в каких условиях, а условия у всех разные.
Ну, здесь в чем основной плюс? В том, что люди тебе нужны будут так или иначе. То есть внедряешь ты железку какого-то вендора, который стоит $1 миллион, или внедряешь ты бесплатное open-source решение. Все равно тебе придется заплатить, если ты хочешь надежное, качественное, надежное решение, тебе нужно будет платить за человека часы. С этим ты никуда не денешься. Здесь никто ничего нового не придумал. Другой вопрос, что хочешь ты заплатить за вот эти человека часы немножко побольше и сэкономить, у тебя будет не привязано ни к чему решение. Вот, они так тебе напишут документацию, тебе также предоставят саппорт. Опять же, этот саппорт, то есть это можно доработать. Если какой-то есть какой-то баг, это можно всегда доработать. Это будет бесплатно. Если хочется коммерческий какой-то продукт, пожалуйста, есть достаточно много компаний, которые строят на базе OpenStack, строят свои коммерческие продукты и продают там с уровнем SLA в 6 девяток.
там, я не помню, Ericsson, Fujitsu, да, слушай, эти компании целая тьма. Они используют тот же самый open stack, тот же самый open source. Они его допиливают, они делают свой продукт, они продают. То есть тут в зависимости от того, чего хочется. Просто суть-то в том, что это open source вещи, которые поддерживаются и разрабатываются там, всем миром. Да, то есть у них по умолчанию потенциал прогресса, он просто вообще колоссальный. То есть возьмем одну компанию, там какой-нибудь Microsoft, да, который там сами что-то делает, он пишет свой Windows. И они будут писать его до потери пульса, до исключения эго. Или взять весь мир, написать Linux, да, и развить его. Вот и вся основная разница.
Не надо думать, что open source это дешевле или бесплатно. Вот. То есть open source это всегда за деньги и всегда довольно дорого получается.
Это тема подкаста. Выпуск про open source у нас будет отдельным. Когда-нибудь.
Да.
Разведем потом поливар.
Да, что касается OpenStack, хорошо, что у меня подобный опыт внедрения был, опять же, в компании AT&T, и поэтому с отказоустойчивостью OpenStack я знаком не понаслышке. Внедрение был у нас к нашему провайдеру практически в том же самом виде по отказоустойчивости, который это используют как AT&T, так и любой другой крупный оператор сотовой связи. Не сотовый, а оператор связи. Поэтому с отказоустойчивостью у нас здесь проблем не было. Проблемы начались, когда у нас вылезло ограничение по количеству пользователей больше 1000, когда мы начали внедрять QNQ. Собственно, сам OpenStack не умеет и не должен поддерживать QNQ. Для масштабируемости в OpenStack предусмотрены VXLAN. К сожалению, не у всех провайдеров сотовой связи ядро сети поддерживает VXLAN. По той или иной причине. И в связи с этим ограничением у нас была применена следующая технология. Следующая, так, не технология даже, а как лайфхак. Как нам завести QNQ-шные VLAN внутрь OpenStack. Сами CSR-чики CSK-овские у нас умеют QNQ. Так же, как умеют это свитчи, в которые подключены наши сервера. Нам осталось создать систему оркестрации, которая будет запихивать каждый отдельно стоящий компьютер-ноду. То есть у нас есть определенный компьютер-нода в определенном QNQ VLAN. И внутри OpenStack ее нужно пометить, как эту компьютер-ноду в этом QNQ VLAN. Таким образом, у нас CSR, когда получает команду на провизионинг клиента в том или ином QNQ-шном VLAN, он создает саб-интерфейсики и через вышестоящий обычный железный свитч прокидывает двойным тегом туннельчик до обычного железного сервера, внутри которого поднимаются уже обычные виртуалочки с доп-сервисами каждого клиента. Итого у нас получается масштабируемость на уровне масштабируемость с QNQ на OpenStack, основываясь на тегах сервера, в котором нужно поднять виртуалочку.
Как-то очень сложно звучит.
К сожалению, иначе у нас не получилось автоматизировать.
Слушай, данный процесс. Слушай, ты сказал что-то про VXLAN, который не поддерживается в сервис-провайдерах. Ты что имел в виду?
А имеется в виду, что сам провайдер отказался предоставлять поддержку VXLAN внутри лагов, которые нам предоставляют на Аплинке.
Я просто немножко, может быть, что-то не знаю. То есть для меня VXLAN это просто еще один уровень инкапсуляции и все, там UDP-пакеты, там что такого нового нету.
Ну, объясню. Сам CSR, он, конечно, умеет VXLAN, но для этого им нужна лицензия. Самая дорогая лицензия, которая есть на CSR, которая поддерживает VXLAN, стоит достаточно большую сумму, которая практически втрое превышает стоимость базовой лицензии с IPsec.
Ну, так и бы говорил, что бабки зарешали.
И тут тоже, да.
Ну, супер, отлично. Слушай, а вы там использовали, может быть, какие-нибудь микросервисы Или микросегмент. Ну, микросегментация, понятно, она по умолчанию есть в подстаке. Это security группы. А какие-нибудь контейнеры, микросервисы?
Они предполагаются к внедрению, но на текущий момент вот такой потребности просто-напросто нет. Так у нас данное решение уже апробировано и готово к внедрению на базе Magnum.
Просто я еще когда работал в Juniper RE, в самом Juniper активно обсуждали тему так называемых, вот есть там VSRX, да, есть SRX, есть VSRX, есть CSRX. То есть CSRX это как containerized SRX. То есть когда у тебя каждый сервис, допустим, firewall, у тебя будет там свой контейнер. А там NAT у тебя будет дополнительный контейнер. То есть там более такая гранулярная микросегментация внутри самого, так скажем, VNF, а то есть внутри вот самой железки. И таким образом там можно достаточно проще, гибче и более масштабируемо предоставлять какие-то там сервисы, делать там сервис-чейнинг. Ну, то есть здесь как-то ребята что-то на эту тему думают, или они еще далеки от этого всего?
Нет, насколько мне известно, пока что данные технологии не прорабатываются в связи с тем, что это, опять же, проприетарщина. А так, сами те же CISC или SRX внутри себя, будто виртуальный SRX или виртуальный CSR, внутри себя они используют LXC-контейнеры. Также для как сказать, для того, чтобы изолировать клиента.
Ну да, для изоляции.
Да.
Да, ну окей, окей.
То есть, по большому счету, это вынос одной части функции SRX изнутри виртуального SRX в контейнер, который просто ранее был внутри этого SRX.
Слушай, а вот ты сейчас говорил, что у вас была какая-то часть, то, что вы разрабатывали. Вот, что кроме... Я помню, ты говорил, где-то в SRX какой-то там kernel модуль там подделали.
А, это kernel модуль для TP-Link именно был.
Да, а какие сервисы вы еще там сами писали? То есть, я так понимаю, вы там что-то сами, ну, использовали какие-то опенсорсные решения. Да? То есть, это понятно, то есть там почти все опенсорс, кроме CISC. А что из этого вы прям брали и дописывали? То есть вот API ты упоминал, да. Там kernel модуль, там что еще?
Собственно, а как мы писали?
Особенно что касается сетевой части.
Ну, API мы писали, который из сетевой части занимался. Но опять же, что касается сетевой части провайдера, мы здесь выступали как, по большому счету, как ретранслятор API. То есть мы уже в другую систему ретранслировали настройку провайдерской сети, которую нужно запровижить для того, чтобы наши CSR заработали. А что касается...
Да, я говорил не про API, я просто говорил, там какие
ну,
части
сами части
сети вы разрабатывали сами.
Да, сами. Да, да. Мы разработали, собственно, пришло, мы разработали систему Black White листов на обычном сквиде. То есть по умолчанию, если мы заводим black-white листы на сквиде, то когда мы ему скармливаем список
ты поясни, что такое сквид.
Да, собственно, сквид это просто-напросто прокси-сервер. Open-source прокси-сервер один из самых знаменитых. Но когда мы ему стандартными средствами скармливаем даже самый небольшой список с URL-адресами, которые стоит заблокировать или наоборот разрешить, он начинает панически сжирать всю оперативную память, которая у него имеется. И, собственно, решение у нас падает, и пользователю доступ в интернет закрывается.
То есть это получается, это вы разработали сам один из сервисов, который предоставлял сервис-провайдер,
да,
правильно?
Да.
То есть это, по сути, вот это решение на сквиде, это такого рода web application firewall.
Это, да, блокировка по black-white листам, которую мы получаем от уже стоящего провайдера. Потом мы, собственно, доработали скрипты сквидовские, которые мы запрягли бегать по API к конкретному провайдеру и в зависимости от ответа уже выдавать restriction либо access конкретному данному пользователю.
Видите, и не нужно покупать многобиллионные железки, там да? Какой-нибудь, кто у нас там предоставляет, блин, забыл, Encapsula, ну, куча уже нас разных провайдеров, которые предоставляют в Application Firewall. Blue Code, я помню, был. Вот. Ничего не нужно. Все open source. Идем все смело, все быстро очень идем в сторону open source.
Опять же, сбоку к этому прикрутили антивирус, вот вам потоковый антивирус с Black White листами.
А антивирус был тоже open source какой-то или...
По запросу клиента это может быть как обычный Коломав какой-нибудь open source, так и Касперский, который через iCapture, ну, подключается.
А и он разбирал только трафик, который чистый, не шифрованный, да?
Да, не шифрованный, чисто не шифрованный.
То есть HTTPS и другой трафик, который будет шифрованный, он не будет его терминировать, там делать какой-нибудь там SLO-флоудинг или еще какой-нибудь фигня.
Нет, мы не смогли этот процесс побороть, да и смысла в этом нет. Это очень достаточно ресурсоемкая задача, на которую... которые мало кому интересно будет в small-medium бизнесе, скажем так.
Это вот достаточно такой очень интеллектуальный, я бы сказал, процесс, очень трудоемкий. Там, с ним до сих пор очень многие application firewall и решения компании с ним борются. Вот или предоставляет только вот именно этот сервис. Потому что там реально нужно очень много денег и ресурсов.
И также мы внедрили распределенное файловое хранилище для пользователей. То есть, если у нас обычный Swift OpenStage не предоставляет доступ по tenant ID, то есть, он, грубо говоря, он может шарить, точнее, он предоставляет доступ всем пользователям клиента, доступ к файлам, которые хранятся в облаке, то мы немножечко эту вещь модифицировали и сделали доступ по per-user. Скажем так, то есть мы, каждого ему пользователю настраивается определенный доступ в его облачное хранилище.
Слушай, а тут такой вопрос. Вот если тебя сейчас поставить назад, вот прям в начало того пути, от которого ты начал, ты потом что-нибудь изменил? Если изменил бы, то вот как бы ты по-другому что-то сделал?
Хороший вопрос.
То есть есть тебе какие-то вот прямо откровенно вещи, которые тебе не нравятся, или ты хотел сделать бы немножко по-другому, там, вот вместо IQNQ там замутить, не знаю, какой-нибудь...
Я бы с удовольствием вместо IQ, вместо QNQ замутил VXLAN с регистрацией, межрегиональной регистрацией по OpenStage-ным нодам. Но, к сожалению, такой возможности...
А что еще можно было бы изменить? Что тебе откровенно не нравится?
Откровенно мне не нравится процесс организации отказоустойчивости.
Так, а почему?
На текущий момент он не совсем интеллектуальный, его можно доработать. Именно и здесь имеется в виду отказоустойчивость нескольких CSR. Поскольку...
то есть самих VNF, VCP-шек.
Да.
То есть не процесс отказоустойчивости там OpenStack или еще чего-то, а вот именно самих сервисов.
Да, самих сервисов, базового сетевого так. сервиса.
Потому что... А что там не так?
Есть ряд багов в этих виртуальных роутерах, благодаря которым они иногда могут начинать рандомно блокировать клиентов, когда у них переполняется таблица определенная. Но вариантов увеличить данную таблицу с оперативной памятью, их просто-напросто они не проработаны Cisco.
Вот, еще один камень в сторону проприетарщины. Потому что нужно использовать open source. Так бы взяли и допилили что-нибудь, да?
Да.
Написали бы еще один kernel модуль, скажем.
Да-да-да.
Ну, а почему нет? То есть кажется вроде сложно, но... Если так посмотреть, и если ты этим занимаешься, ну, профессионально, то ничего там сложного нету. Да, там посидишь немножко, да, немножко попишешь. Там, по сути, нужно будет там поменять пару строчек. Там, понятно, переломать придется там 10 тысяч. Но, по сути, это нужно будет поменять там по пару маленьких вещей.
Да. А сейчас мы ждем и откровенно ждем от решения данной проблемы в одном из следующих релизов, который выходит раз в полгода.
А не планируете там смену, не смену, может быть, смену вот этой Cisco CSR на что-нибудь другое? Какое-нибудь open-source решение? Его же нужно покупать, там как-то поддерживать.
Для этого, ну, да, собственно, мы прорабатывали данное решение, но по политическим соображениям мы не можем внедрить в этом проекте его. Но
ЦСКА.
Да, ЦСКА там плотно
ЦСКА села. Плотно зубами села, да?
Да-да-да.
Эх, блин, какие нехорошие.
Вот. И также решение на open source мы разработали точно так же, но ему не хватало безопасности. Там, опять же, недостаток VRF-ов на этом сказывался. И обычные namespace здесь ситуацию, к сожалению, не решали. Когда у нас имеется только одна таблица маршрутизации, одна глобальная таблица маршрутизации на Linux, и максимум 255, по-моему, 254 таблиц внутренней маршрутизации Linux. Точнее, roundtable, то нам их крайне сильно не хватало.
Почему на namespace не работали бы? Только из-за ограничения по количеству?
Нет, не из-за количества, а, собственно, из-за глобальной таблицы маршрутизации нет возможности сагрегировать это корректно, так, чтобы сизолировать пользователя корректно на одной, собственно, ноде. То есть, если пользователь у нас попадает в глобальную таблицу маршрутизации, то он сможет, модифицируя пакет, получить доступ в другой namespace.
Окей, вот, кстати, вот в части адресации у вас было предусмотрено, что каждый пользователь может иметь там свою IP-адресацию, или у них должна быть не пересекающаяся, скажем, address space?
Да, данная возможность изначально рассматривалась, но пока не была внедрена, опять же, из-за ограничения по не пересечению, собственно, у провайдера на базе VCPE предоставляются не только те услуги, которые предоставляем мы, но и сторонние услуги. То есть там трафик попутно может заруливаться еще на несколько участников процесса, у которых уже своя адресация. И,
которые тоже шарятся, да? То есть эти сервисы, которые предоставляются, они тоже шарятся?
Возможно. Возможно, они шарятся. Okay. Поэтому мы достаточно сильно ограничены в плане адресации до наших сервисов. Что касается внутри наших сервисов, там пользователь может использовать любую адресацию, которую мы потом сроутим на его виртуальную сеточку.
То есть, как получается, кастомеру говорите: вот, ребята, хотите наш юзать наш сервис, используйте вот такие IP-адреса.
Нет, мы ему, мы это роутим ему. То есть он через веб-морду создает себе сеточку. Если эта сеточка ни с чем не пересекается, мы это чекаем внутри нашего оркестратора, то мы ему эту сеточку провижен роутим через CSR, опять же.
Так, слушай, это же можно так очень долго пытаться. То есть там 10.001, 10.002.
Ну так мы же 10.003. Режем вайлдкардами, все нормально.
Окей.
Слушай, а с OpenStack обновлять не приходилось его еще?
Конечно, приходилось.
Ну и как проходит этот процесс? Это же в продакшене уже, я так понимаю.
Благодаря отказоустойчивости это отчасти проходит чуть менее безопасно, чем могло бы быть. Чуть менее безопасно. Собственно, в какой-то момент времени приходится мигрировать сервисы между регионами и прокидывать адресацию на другой OpenStack, пока один из них апгрейдится.
Слушай, а у вас там получается, у вас там несколько кластеров OpenStack?
Да, 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 у нас каждый
конечно.
Да, у нас кластеры в каждом регионе.
А, ну тогда должно быть достаточно просто все это делать. Потому что если был... Это тоже у меня был один из вопросов. То есть апгрейды-то вообще как? Потому что если у тебя там тысяча различных OpenStack'ов, то тогда их просто оперировать. Можно убить, можно поднять, там смигрировать еще что-то. А когда у тебя один OpenStack, тогда, конечно, это просто... Это очень сложно. А, слушай, а как вы тогда... Ну, то есть как вы... оркестрируете вот все эти OpenStack? То есть вот ваша самописная система оркестрации или это какая-то там внешняя система, которую вы тут взяли?
У нас, это наша система оркестрирует полностью OpenStack. От провайдера к нам приходит только запрос на предоставление сервиса, и вот вам белые айпишники, куда надеть ваш трафик. Все остальное мы делаем сами.
И систему оркестрации вы написали сами?
Да, да, само собой.
А, то есть это вот та, которая на Java?
Да.
Окей. Не, ну это очень хорошо. Это прям правильная, по моему чисто мнению, это очень правильная модель. Потому что на моей практике были решения, когда люди внедряли один большой OpenStack-овский кластер, и потом имели с ним кучу проблем. Потому что апгрейд OpenStack — это еще то еще удовольствие.
Благо я застал эти проблемы в AT&T с апгрейдом OpenStack, и мы по этому пути не пошли.
То есть ты потренировался на них как на кроликах, да, в буржуйской стране, и поехал на родину делать все по-правильному.
Именно так все и было.
Какой хороший патриот.
Слушай, Денис, а ты в этом проекте как-то участвовал, или ты просто действительно взгляд со стороны из-за границы?
В части какой? UCP? VCP?
VCP, да.
В VCP я не участвовал и не участвую. Я общался, я знаю, кто участвует, так или иначе. Рому Горшунова ты, наверное, знаешь, и кто-нибудь наверняка знает.
Ну да, да, я в курсе.
Где-то его упоминали, кажется, в одном из запусков. Вот. Он как раз тоже работает в AT&T. Казалось бы, блин, что за компания такая, все оттуда. И он пишет, блин, то ли платформу, то, он занимается автоматизатором именно платформы для предоставления сервисов UCP, ну, который тоже, соответственно, крутится там на OpenStack. Здесь никакого нового света нету.
Ну, ты, можно еще немножко добавить, что у них OpenStack внутри Kubernetes.
Ну, это уже, ну, это отдельная тема, да, и это у них только control plane внутри Kubernetes, то есть сами компьютерные ноды, они отдельно стоят. Но, отвечая на вопрос, нет, я в VCP никакого отношения не имею, пока. Я сейчас в основном занимаюсь UCP, то есть это вот другой стороной этого темного зла, и я в основном занимаюсь автоматизацией системы тестов для всех этих вещей, потому что с переходом вот на новые whiteboxы, это всегда очень такая большая боль. То есть, когда ты привык работать с вендорными решениями, когда у тебя есть железо и софт от одного и того же вендора, оно более-менее как-то вендором протестировано. А когда ты покупаешь софт отдельно, железо отдельно, здесь начинаются очень большие проблемы в части взаимодействия и различных интересных багов. То есть, они вроде говорят, что у нас все отлично, супер классно, наш там Junos, наш там Cisco, она работает вот на всех этих whiteboxах, берите, покупайте. Мы прям вот такие классные ребята, делаем сегрегированные решения. Но на практике получается, что эти кордампы валятся чуть ли не каждый день. Вот, поэтому, соответственно, вендор на это достаточно быстро реагирует, выпускает новые патчи. И с каждым новым патчем, с каждым новым релизом, да, фиксит 100 багов, а делают новых 200. Вот, и здесь необходимо сам этот процесс автоматизировать. То есть мы представляем, если у вас там каждую неделю у вас выпускается новый релиз-код, это замучишься делать тесты, потому что нужно делать там функциональный тест, нужно делать performance-тест, там regression, security, там еще чего-то. То есть там сотни тестов вырастается там в 10 тысяч. Вот, и это же достаточно рутинная работа. И она однообразная. То есть я подключил железку, сделал там, завел эти виртуалки, проанал один тест, посмотрел, что тут все окей, задокументировал. И вот весь этот процесс там от и до, практически там от и до, на 99%, его можно автоматизировать. То есть тебе подходит, там вышел новый код-релиз, можно настроить таким образом, чтобы там кто-нибудь поклали или... чтобы какой-нибудь сидел в лонг-листенере и слушал, окей, у нас там вышел новый код-релиз, мы его сейчас качаем. Он его качает на эти железки, создает топологию, и причем это все делается автоматически, и ранает все тесты, которые нужно. Потом в итоге выдает репорт, и вот здесь пас, вот здесь фейл, вот здесь пас, вот здесь фейл, вот идите, ребята, фиксите. То есть и может дальше засубмитить этот тот же самый репорт обратно в вендор, и все, процесс на этом закончен. Это, конечно, так скажем, идеальный исход. В суровой реалии там все равно приходится при, так скажем, нужно участие человека, чтобы определить, ну, хотя бы ради того, чтобы, прежде чем отправлять что-то вендору, да, то есть вот все эти там 10 тысяч там различных тестов, их нужно хотя бы банально проверить. То есть не сделать их самому, а хотя бы проверить, что да, действительно это пас, да, действительно это файл. Чтобы когда этот репорт ушел обратно в команду разработчиков, чтобы, ну, это не было какая-то безусловная информация, что там был фейл, он реально тест прошел.
Планирую подкаст про правильную автоматизацию в этом году, скорее всего. Я думаю, тема автоматических тестов на сетевом оборудовании и вообще сетевых топологий туда неплохо ляжет.
О, у нас даже да, есть да, кейсы под это.
Отлично, отлично. Я как раз, я думаю, к тому времени я уже все допишу. Вот, и будет чем поделиться. Пока это тоже такое решение, как говорится, из кашек и палок. Ну, вот, но
Денис, на самом деле, нравится. Тут я могу тебе помочь. У меня был опыт автоматизации тестов по сетевому оборудованию, как раз джуниперовскому. Могу рассказать тоже отдельно.
Да, да, можно как раз вот тоже опыт свой запилить. Может, кому-то будет интересно. Я думаю, потом... вот тот же самый код, над которым я работаю, это опять же тема отдельной дискуссии с MVP TNT, но если все нормально пойдет, и они его примут, то можно будет его также свободно заопенсорсить.
Так, ну что, по технике в плане VCP мы еще что-то хотим рассказать?
Да нет, думаю, основная часть уже легла в описании.
Так, ну, ребята, в чате задавайте вопросы по технике, если есть. А я хотел спросить, ну, на самом деле, это получается довольно плюс-минус давно это произошло, то есть это все в продакшене, и какой-то, наверное, подсчет все-таки уже делали. Стало ли это в каком-то смысле выгодно или перспективно для клиента, ну, точнее, для оператора, и для его клиентов?
Само собой, для оператора это выгодно, эти косты просчитывались еще года 2 или 3 назад. То есть здесь свой профит оператор имеет. А что касается клиентов, есть клиент с 5000 офисов по всей России. Думаю, этого будет достаточно для описания ситуации.
Какой предполагался срок окупаемости этого проекта? И вышли ли уже на него?
Ну, учитывая, что у нас железа используется не так много, то... По окупаемости мы вышли на где-то полгода назад, окупаемость была завершена.
Ну, то есть прям success story. С SDN, MNFI и VCPE.
А все потому, что open source. Если это было бы приоритарщина, мало того, чтобы само решение растянулось в части имплементации, я думаю, на долгие-долгие годы. Так еще и окупаемость всего этого безобразия заняла бы, не знаю, там, 10-летия.
А вот этот клиент с 5000 точками, он, то есть, действительно в этой программе поучаствовал и купил 5000 железных ЦПЕшек, и все это прекрасно заработало.
Да, он сейчас у нас полностью в продакшене. Круто. По всей стране. Порядка в 8 регионах он находится, и все они имеют один доступ.
Это, видимо, ритейл какой-то, да?
Да, один из ритейлов.
Неплохо.
Не спортмастер?
Не-не-не.
Ах, не угадал. Ну ладно.
Сань, ну что там, были какие-то вопросы у нас не озвученные из таблиц?
Саша, походу, в поле. А он отключился.
Угу.
Его нету. Он же не мог где-то в поле потерялся в лесу.
Так, ну был вопрос про когда будет стабильно работать IPsec на VCPE. По-моему, его уже в каком-то виде озвучивали. Отвечали на него.
Был вопрос по перформансу, да, но и перформанс на VCPE, ну, так он и так сейчас работает, единственное ограничение по каналу. И скорее всего, то есть по моему опыту дебага проблем с IPsec между платформой и конечной ЦПЕшкой проблема практически всегда заключается в канале мобильном, который используется между ЦПЕшкой и ВЦПЕшкой.
Нет, там что говорили про стабильность, но и опять же VCP это просто обычная виртуальная, то есть это же обычная функция.
Да, это обычная функция.
Она же может быть построена там между двумя цисками, может быть нормально работать между двумя цисками. А если это какое-то open source решение, опять же, по имплементационных версий там того же IPsec, их просто тьма. То же самое OpenVPN, который также использует IPsec, он прекрасно работает у многих.
Ну, вот, он да, прекрасно работает развернут. До одного момента, пока ты не на одной ноде порядка 500 инстансов OpenVPN не запустишь, тогда у него начинаются проблемы с рандомными отключениями.
Не, ну здесь понятно, что по масштабируемости там любого решения она достаточно сильно ограничена. Но в части стабильности, мне кажется, open source решения они достаточно стабильны. То есть понятно, что везде есть баги, но есть же стейбл релизы, которые работают, если не нужны какие-то там супер новомодные фичи, хотя не знаю, что там такого писяки можно придумать, то есть стабильные версии, и они работают вполне себе прекрасно не первый год по всему миру.
Ну, то есть, коллеги, если есть проблема с IP-сечным соединением, которое работает нестабильно, значит, процессор не успевает обрабатывать хеширование ключиков. Если он это не успевает делать, значит, нужно процессор менять на более производительный.
Можно просто, если это VCP, можно просто добавить, да?
Да-да-да.
Больше ядер. Вот в этом сила виртуализации.
Но как и проблема вендор-лока. Потому что не все ВЦПЕшки вендорные поддерживают такую легкую масштабируемость по ядрам. То есть не.
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, не все, допустим, ряд ЦПЕшек, ВЦПЕшек, если им докинуть виртуальных ЦПУшек, то не факт, что это поможет решению проблемы. И в роутинге, который используется не в роутинге, а в обсчете IP-сечных сессий будет все равно участвовать только один процессор на этом виртуальном роутере. То есть сколько ему процессоров не добавляй, в IP-сек будет обсчитывать только один процессор.
А, ну да, здесь уже понятно, здесь более такие архитектурные
особенности, да, да, да. Так скажем.
Да, но и все-таки OpenVPN не поверх IPsec работает. Там свое шифрование, там не IPsec ни разу.
Нет, мы используем StrongSwan для IPsec.
Неплохой вопрос про Dual Stack. Работает ли как-то вообще IPv6? Если да, то возможно ли Dual Stack?
Честно говоря, не тестировали, но внутри IPsec IPv6 поддерживается, так же, как и на ВЦПЕшках. Начнутся проблемы с выходом в интернет с IPv6 адресом, но тут уже зависимости от провайдера.
Угу. А почему? Какие проблемы? Там, если он IPv6 дадут, а адрес, в чем проблема выпустить в интернет?
Проблема, во-первых, с LTE-шными модемами, которые могут использоваться на ЦПЕшке. Они могут не транслировать это корректно.
Так там же используются, они же внутри туннеля прокидывают все эти IP-адреса IPv6.
Ну, если вопрос стоит в том, чтобы IPv6 внутри клиента поднять, то тогда, да, здесь вопрос отпадает. И работать да, оно
здесь,
должно.
Здесь мы не говорим, я думаю, смысла говорить про dual stack там внутри самого решения нету, потому что к конечному пользователю, по сути, точнее, не конечному пользователю, а самому сервис-провайдеру основная миссия организовать dual stack для пользователя, для того, чтобы он все мог как засанить как IP V4 адрес, так и IPv6. А уж там, как оно внутри организовано, это совершенно другая история. В тех же самых сервис-провайдерах весь трафик в ядре через MPLS метки крутится идет через IPv4. То есть, не знаю, может там кто-то придумал LDP для 6-й версии, вот, но я, честно говоря, давно не занимался технологиями в бэкбоне сервис-провайдеров, но тоже там LDP V6, по-моему, его не было. То есть, там был какой-то драфт,
Вот, но я больше чем уверен, что до сих пор очень многие внутри самой сети, а то есть там транспорт или там менеджмент какие-то вещи, они используют типа IPv4. Потому что там IPv6, он и не нужен, и там возникают различные проблемы в части внедрения. Я помню, когда мы в том же самом CenturyLink внедряли там OpenStack, там с Ceph, со всеми этими новомодными технологиями, и у босса был наш бзик прямо по фазе, чтобы вот нужно везде IPv6, вот прям везде. И это должны быть и как для конечных устройств, так и внутри самой инфраструктуры. Мы пытались ему донести, что друг дорогой, и, в принципе, это как бы это не нужно, это создаёт только больше проблем. Но, знаешь, менеджеры, они работают немножко в других категориях, вот, и перед другими цифрами и терминами. Поэтому пришлось все внедрять на dual-стеке. И это там были решения, которые пришлось внедрять руками, то есть там дописывать, доделывать. Вот, поэтому я думаю, что здесь имели в виду dual-stack для конечных пользователей.
Ну, для внешних пользователей, да, у нас это не проработано.
То есть нет для конечных пользователей у них нет. То есть все сервисы представляются только по IPv4?
Да.
Как же так?
Такая беда на текущий момент.
А как же обходить блокировки Телеграма теперь?
Использовать третий VPN поверх всех VPN-ов.
Коллеги, ну последний, наверное, хотя и холиварный вопрос. Вообще сетевой мир сейчас, можно сказать, разделился на два лагеря. Первый говорит, что за SDN, NFV, SD-WAN'ом и всем таким с этим связанным будущее. Второй лагерь говорит, что это полностью булшит, и вендоры просто пытаются там нажиться на глупых операторах и дата-центрах. Ваша точка зрения?
Здесь нужно понимать, кто говорит bullshit, а кто говорит, что это реально будущее. Потому что каждый смотрит со своей колокольни. Для операторов связи, конечно, NFV, SDN, автоматизация — это то, с чем приходится жить. То есть, да, они живут на стыке технологий, они внедряют самое последнее решение, потому что им нужно заработать деньги. Конечные пользователи, там, малые компании, им этого ничего не надо. Они, мне кажется, да испокон веков будут использовать эти обычные модемы, и им хватит обычного тополинковского раутера, который предоставляет им тупо сеть интернет. И им никакие дополнительные сервисы вообще будут не...
Ну, понятно, что здесь речь идет
не нужны.
Об операторах и дата-центрах, крупных энтерпрайзах, может быть.
Можно я свои 5 копеек ставлю? Да, потому что если смотреть с позиции хода вещей чуть повыше, то сами все эти SDN, SDN1 и прочие ништяки, они нужны по одной простой причине. Это плавный переход к технологиям 5G, к которым операторы потихоньку движутся. И те, кто не успеет освоить все эти технологии, они просто останутся не у дел по конкурентным преимуществам, которые дают эти технологии.
Как 5G связан с виртуализацией?
С микросегментацией и автоматизацией предоставления сервисов.
Ну, я, видимо, да, тоже что-то не особо не понимаю, как там 5G и...
Вроде параллельные вещи.
Ну,
да.
Пару лет назад, читая спецификацию по 5G, было понятно, что эти вещи немножко взаимосвязаны, потому что, как сказать-то, расширение и модификация каналов на лету, оно тоже немножечко взаимосвязано. А что предполагает, собственно, технологии 5G? Это расширение и сужение канала связи. И здесь виртуализация как встает в полный рост, как необходимость. А виртуализация за собой подтягивает все остальные решения, которые ей управляют. Именно.
Ну, это, видимо, пока еще совсем космос. Потому что я тоже пока это очень слабо представляю. То есть концепции может быть понятно, но как оно там реально будет работать на практике, это мне пока еще кажется такой черный шар.
Может быть.
И черный квадрат.
У меня пока такое сложилось впечатление об общем ходе процесса.
Ну и как бы дальше продолжение вопроса. сервис-провайдеры, они живут на все этих сервисах, да, то есть им нужно предоставлять решение, которое будет максимально эффективным с точки зрения капиталовложений, да, и максимально прибыльное с точки зрения денег. То есть минимально с точки зрения капиталовложений, максимально с точки зрения прибыли. Вот. И виртуализация здесь, конечно, ну, очень сильно помогает. Там NFV, да, то есть когда у тебя есть полностью автоматизированное решение, которому нужно всего лишь полтора землекопа, да, допустим, решение будет стоить изначально там 10 миллионов долларов. Но если это будет self-service порталы с этими NFV, SDN-ами и прочими классными плюшками, то тебе не нужно будет там орду инженеров, или там у тебя та же самая орда инженеров будет заниматься автоматизацией каких-то других вещей. Плюс это удобство пользования. Когда у тебя весь процесс автоматизирован, ты можешь получить сервис не за 2 недели, а за 2 минуты. То есть это же делается для того, чтобы, ну, в первую очередь было удобно людям, и чтобы они дальше продолжали пользоваться этими сервисами. Вот. И на обычных физических железках и без виртуализации, мне кажется, этого будет очень сложно достичь. Я не знаю, может, у тебя, Олег, какое-то есть другое мнение по этому поводу?
Нет, я абсолютно с тобой согласен в этом плане.
Ну, тогда вот на этой мажорной ноте предлагаю с подкастом завязывать, потому что вопросов больше новых не прилетело, по-моему. Еще раз проверю. По-моему, да. Поэтому, если что-то хотите сказать, самое время.
Я скажу, ребята, херачьте и учите open source.
Да, всем open source.
Ну и питон. И, конечно, питон. Питон, питон, питон. Go. Не знаю, потому что я еще, видимо, до него не дошел. Когда дойду до Go, скажу Go.
Mm-hmm. Ладно, ребят, спасибо вам за участие. Было интересно послушать про такой проект, тем более в России, тем более первый, насколько я понимаю, и первый успешный.
Да, это действительно так. Один из первых проектов, который реально вышел в продакшн.
Ну и было интересно поговорить с разработчиком. Все, всем спасибо, всем пока.
Спасибо. До свидания.
Да. Счастливо, ребят. Пока.